Здравствуйте. Сегодня вторник, 12 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Может ли Алексей Навальный быть обменен на кого-то из находящихся в тюрьмах США и стран Европы граждан России, осужденных за тяжкие преступления? Никто из глав иностранных государств в этом году не прибыл на Восточный экономический форум во Владивостоке, на котором выступал Владимир Путин. Могут ли неполадки на борту совершившего экстренную посадку в поле самолета Уральских авиалиний быть связаны с санкциями, введенными против России? Также сегодня.
Это философия всей правоохранительной системы страны, которую прекрасно описал Лев Толстой в романе «Воскресенье». 150 лет примерно прошло после этого, однако ничего в стране, похоже, не поменялось.
Редактор дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев приговорен к 17 годам колонии по обвинению в участии в террористической организации. Гаджиев вину не признал. В очередной раз хочу поблагодарить всех тех, кто уже подписался на телеграм-канал «Время свободы» и призвать остальных это сделать. Отдельное спасибо тем, кто отвечает на задаваемые мной в этом телеграм-канале вопросы. Ответы я внимательно читаю и очень ценю, что даже если и возникают дискуссии, они практически всегда ведутся очень корректно. Вчера я спрашивал слушателей, поддержали бы они обмен Алексея Навального на кого-то из граждан России, осужденных в США или странах Европы за тяжкие преступления. О том, что имя Навального фигурирует в переговорах по обмену между США и Россией, написало американское издание Wall Street Journal. При этом, по данным издания, Путин прежде всего хочет увидеть на свободе Вадима Красикова, застрелившего в центре Берлина чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. О том, возможен ли вообще обмен Навального, рассуждает адвокат Николай Полозов.
И здесь важно понимать, что все-таки это не юридическая история. То есть какие-то процессуальные аспекты в ней могут быть, как оформление некоторых действий, да, потому что бывает так, что обмениваемое лицо находится в тюрьме, например, как Виктор Бунт. И необходимы определенные юридические действия для того, чтобы формально его освободить. Путин, ну, собственно, тоже эту процедуру проводил и миловал людей перед тем, как обменять. Это было и с Надеждой Савченко, это было и с крымскими татарами Ахтемом Чайгозом и Ильми Умеровым, которых тоже обменивали. Что касается того, что сейчас обсуждается, то да, теоретически это возможно. Опять-таки я повторюсь, это результат политических договоренностей. И наверняка эти договоренности ведутся, потому что мы знаем и историю освобождения из американских, например, тюрем российских граждан, и передачу американцев, которые задержаны, а некоторые до сих пор в России остаются, соответственно, представителям их страны. И здесь, конечно же, Кремль заинтересован в том, чтобы вернуть своих агентов, в том числе убийц наемных, которых удерживают другие страны. Что касается позиции Германии, то, ну, опять-таки, с юридической точки зрения Германия делает все правильно. Вот осужденный находится на ее территории, отбывает наказание. Но мы прекрасно понимаем, что существует и политическое, дипломатическое давление со стороны Соединенных Штатов по отношению к своим союзникам. И результатом вот этих переговоров, этой многоходовки, может быть и изменение решения властями Германии относительно вот этой персоны. Если мы говорим о российских оппозиционерах, то теоретически препятствий для обмена, если будет достигнуто решение на политическом уровне, нет. То есть также могут быть разные процедуры использованы, в том числе помилование президентом, для того, чтобы вытащить из тюрьмы, допустим, того же Алексея Навального, да, или Владимира Карамурзу. Но здесь возникает другой вопрос этический. А хочет ли сам Алексей Навальный, который добровольно вернулся в Россию, который понимал, что, скорее всего, его будут преследовать, вот таким образом, пойдя на риск свободы такой ценой. Поэтому всегда в подобных случаях, конечно же, необходимо учитывать мнение самого лица, который подлежит обмену. Но надо отметить, что если будет принято политическое решение, то независимо от воли того же Алексея Навального, российские власти его просто вывезут за пределы России, отдадут американцам или кому-то еще. Поэтому здесь все только и исключительно находится в треке тех переговоров, которые, безусловно, ведутся, только они ведутся с закрытыми дверьми, мы не знаем, что там именно обсуждается.
Это был адвокат Николай Полозов. Алексей Навальный тем временем вместо обещанного ему московским городским судом свидания с родными и телефонного звонка родителям уже в 19-й раз отправлен в штрафной изолятор. А сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева к 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и финансировании его деятельности. Проходившие по тому же делу программист Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов приговорены к 18 и 17,5 годам колонии, соответственно. По версии обвинения, Гаджиев помогал собирать деньги на финансирование запрещенной в России организации «Исламское государство» под видом сбора денег на рытье колодцев и строительство мечетей в Африке. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести, правозащитный центр «Мемориал» – политическим заключенным. В своем последнем слове на суде Гаджиев назвал дело против него сплошным фейком.
Фейком был повод для моего задержания, когда меня задержали рано утром на основе допроса Кемала Тамбиева, который состоялся поздно вечером, через 15 часов после моего задержания. Фейком были характеристики на нас участковых разных городов России, содержавшие одинаковые орфографические ошибки. Фейком было обвинение нас в участии в террористических организациях, названия которых мы даже не услышали в суде ни от одного свидетеля и ни по одному доказательству. Следователь выбрал эти организации только потому, что они были первыми в списке на сайте ФСБ. Фейком оказалось обвинение в том, что целью моей работы в газете «Черновик» был пиар фонда «Ансар». За 10 лет этой работы данный фонд был упомянут только в одной публикации в связи с соответствующим информационным поводом. Фейком оказалось обвинение Кемала Тамбиева в учредительстве фонда «Амана», настоящий учредитель которого, как мы выяснили в суде, никогда о нем не слышали. Фейком оказался мой якобы перевод 16 тысяч рублей в ИГИЛ, который, как выяснилось, был обычной покупкой билетов на самолет в турфирме. Фейком оказался подброшенный мне, Абубакару и нашим родственникам домик в деревне, который мы якобы приобрели на деньги, заработанные преступным путем. Фейком были почти все свидетели обвинения, которые один за другим переходили на нашу сторону, в связи с чем мне даже не пришлось вызывать в суд свидетелей в свою защиту. Фейком оказалось обвинение меня в призывах к террористическим организациям на страницах газеты «Черновик». Три экспертизы не обнаружили в моих публикациях даже намека на терроризм. Более того, даже сами многие судебные заседания были фейком. Помню, как однажды прокурор приехал в Ростов из Махачкалы, чтобы допросить никому неизвестного человека, не имеющего к нам никакого отношения, о группе людей, которые тоже не имели к нам никакого отношения, которые строили объект, тоже не имевший к нам никакого отношения, на территории, не имевшей к нам никакого отношения. И все, что хотел добиться прокурор, это доказать, что эти люди были бородатыми. И самое интересное, что свидетель сказал, что они не были бородатыми. Я помню, сидел на этом судебном заседании и думал, что вообще происходит. Целый прокурор приезжает из Дагестана, проезжает 900 километров, чтобы доказать, что какие-то неизвестные люди были бородатыми, а они оказываются не бородатыми. Мы больше ничем не занимались в тот день на этом судебном заседании. Мы слушали свидетелей, которые, как они сами признавались, были с водой в голове. Мы слушали следователя, который объяснял неправильное указание времени в десятках протоколов тем, что у него целый год неправильно работали часы. Мы вышли на новый уровень по подбрасыванию вещественных доказательств. Известно, что подбрасывают оружие, подбрасывают наркотики. Нам подбросили дом. Самое интересное, что здесь, в зале суда, мы установили хозяина этого дома. Однако обвинительная машина настолько неповоротливая, что прокурор все равно потребовал конфисковать этот дом в пользу государства. За больше чем 2 года судебного следствия я не увидел от прокурора ни одной импровизации, ни одного отхода от шаблона, ни одной собственной мысли. Даже получив 2 недели для подготовки к реплике, он не догадался не требовать конфисковать чужой дом, подброшенный нам следователем. И это не философия вот этого конкретного прокурора, и не философия прокуратуры как надзорного органа. Это философия всей правоохранительной системы страны, которую прекрасно описал Лев Толстой в романе «Воскресенье». 150 лет примерно прошло после этого, однако ничего в стране, похоже, не поменялось.
Это был редактор дагестанской газеты «Черновик» Абдулмомин Гаджиев. Напомню, что сегодня он был приговорен к 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе. Ну а Владимир Путин, отвечая сегодня на вопрос об иностранных агентах в России, заверял собравшихся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в том, что законодательство в этой области в России очень мягкое. Путин говорил в традиционной для себя манере.
Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Значит, вот этот закон действует с 1937 или 38 года в США. Это почти калька. Только он гораздо более либеральный. Но мы же постоянно об этом говорим. В законе Соединенных Штатов предусмотрено там уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия. Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает даже ему заниматься дальше этой деятельностью. Он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования. Но если ты, мы же знаем хорошо, что там, кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят здесь, внутри страны, тем людям, которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования. Ничего здесь такого нет. Правда. Есть много нюансов, и правозащитники неоднократно мне на это указывали. Много нюансов, связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реально публичной деятельностью не занимаются. Они занимаются там, я не знаю, экологией, еще чем-то. Ну да, и мы вносим коррективы. И я все время прошу правоохранительные органы и прокуратуру, следственные органы вносить какие-то предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру. Но если вы спрашиваете, можно ли выйти из этого статуса, да, можно, и такие прецеденты есть через решение суда.
Это был Владимир Путин. Он, мягко говоря, лукавит хотя бы потому, что в Соединенных Штатах можно стать иноагентом только по решению суда, в то время как в России иноагентов, исходя из только ему известных правил, назначает Роскомнадзор. Это уже такое пятничное развлечение, кого на этой неделе сделают иностранным агентом. Ну а что значит это клеймо, особенно для тех людей, которые находятся внутри России, можно рассказывать очень долго. Это далеко не только раскрытие источника доходов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На вышеупомянутый мной Восточный экономический форум во Владивостоке в этом году приехали достаточно скромные иностранные делегации. Завтра, правда, ожидается встреча Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном. Кремль долго отказывался подтвердить этот визит, но во вторник бронепоезд северокорейского лидера российскую границу пересек. Судя по анонсированному участию во встрече министра обороны России Сергея Шойгу, обсуждаться будут поставки корейских боеприпасов для нужд российской армии, вопреки санкциям Организации Объединенных Наций. Ну а отсутствие на Восточном форуме глав других государств пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил так.
Многие лидеры уже здесь побывали, поэтому, конечно, трудно себе представить, что такие лидеры на Кубе, на Восточном форуме, страны Юго-Восточной Азии, они не могут каждый год приехать. Поэтому многие здесь побывали ранее. Кто-то планирует это на последующий период. Кто-то был связан с весьма насыщенной повесткой дня. Вы знаете, что фактически в регионе проходили многие мероприятия на высшем уровне за последние дни. Что, конечно же, совпадает с этим форумом, внесло свои корректировки в уровень представительства. Вместе с тем, это никоим образом не влияет на, наверное, на содержательную сторону этого форума. Напротив, с каждым годом повестка дня становится все более насыщенной.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Сам же Путин на пленарном заседании форума много чего наговорил. Он отрицал возможность деприватизации. Мне кажется, это тревожный звонок для тех, кто ее опасается. Говорил об обесценивании Нобелевской премии в связи с присуждением ее Дмитрию Муратову. Называл спорт сублимацией войны. Отмечал, что с демографией у России не хуже, оказывается, чем у других стран. Анатолия Чубайса окрестил Моше Израилевичем, потому что ему, цитата, показали фото из интернета. Ну, об антисемитизме и об интернете Путина мы говорили на прошлой неделе. Путин почему-то требовал от Соединенных Штатов отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности вести переговоры с Путиным. Президент России также генерировал цифры украинских потерь. Кстати, прокомментировал Путин и уголовные дела против бывшего президента США Дональда Трампа, заодно продемонстрировав, как глубоко в нем сидит советская риторика.
Что касается преследования Трампа, ну это, конечно, для нас то, что происходит в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо.
Почему?
Потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента. Вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои проблемы внутренние. И в этом смысле, если они пытаются с нами там в чем-то бороться, хорошо, потому что это показывает, кто с нами борется. Показывает, как еще в советские времена говорили, значит, звериный облик американского империализма.
Да.
Звериный оскал.
Говорил Владимир Путин, а пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала диким проявлением нацизма, я цитирую по государственному агентству ТАСС, отказ французских властей аккредитовать российскую журналистку на пресс-конференцию Эммануэля Макрона. Расизмом же Захарова назвала решение Еврокомиссии о запрете на ввоз в страны ЕС товаров из России. Нынешняя формулировка этого запрета подразумевает конфискацию не только личных автомобилей с российскими номерами, но и самых разнообразных предметов, включая компьютеры и предметы личной гигиены. Еврокомиссия дала специальные разъяснения в связи с тем, что в Германии уже были зафиксированы случаи изъятия личных автомобилей у въезжавших в страну россиян. Вот что сказал представитель Еврокомиссии Шеридан Ферри.
Санкции следует применять строго, чтобы обеспечить их эффективность, а также предотвратить обход. Сейчас борьба с обходом – важный приоритет для нас. Впрочем, думаю, вы понимаете, что одежда на персоне, пересекающей границу, вряд ли направлена на обход санкций. Это здравый смысл. Дорогой автомобиль – другая ситуация. Думаю, это учитывается, когда страны-члены применяют санкции.
Это был Шеридан Ферри, представитель Европейской комиссии, но, конечно, подобный запрет не вызвал особого энтузиазма даже у тех, кто уехал из России по политическим соображениям. Об этом наш экономический обозреватель Максим Блант.
Запреты распространяются не только на легковые автомобили. Изделия из кожи и меха, компьютеры, смартфоны, фотокамеры, косметику и средства личной гигиены, вплоть до зубной пасты и туалетной бумаги, все это могут отобрать на границе, посчитав попыткой незаконного импорта. Разъяснение, мягко говоря, неприятное. Теперь поехать из России в Европу на своей машине не получится, а это был один из самых доступных способов. Остаются автобусы, в которых придется ехать без телефона и чемодана. Чемоданы возить, кстати, тоже нельзя. Либо самолет через третьи страны. Сильнее всего все это отразится на так называемых релокантах. Многие, если не большинство которых, приехали в Европу на своих автомобилях и в массе своей продолжают пользоваться российскими номерами. Растаможить машину и поставить ее на учет не так просто. А если автомобиль российской сборки, то еще и крайне дорого. Кто-то, следуя таможенным правилам, раз в 3 месяца вывозит машину из ЕС. А кто-то на свой страх и риск просто ездит до первой проверки. Сейчас все эти люди рискуют лишиться своих автомобилей. Проблема в том, что это не какие-то новые европейские санкции, которые не имели бы обратной силы, а разъяснение давно, еще с 2014 года, действующего положения. Дискуссии о плохих и хороших русских на этом, думаю, можно завершить. Европейцы недвусмысленно дали понять, что россиян, даже тех, которым грозит преследование в России, и кому сами же европейцы дают гуманитарные визы, в странах Евросоюза просто терпят. И терпение это постепенно истощается. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что ограничения действуют вовсе не в отношении граждан России, как пытается утверждать сенатор Андрей Клишес, требующий применить зеркальные меры к европейцам. Если у вас российский паспорт, но едете вы на автомобиле, скажем, с грузинскими номерами, никаких вопросов у таможни не будет. И наоборот. Если кто-то соберется пересечь границу по израильскому, армянскому или даже французскому паспорту, но на российских номерах, он рискует по Европе передвигаться пешком и без чемодана. И без туалетной бумаги тоже, уповая на то, что в европейских общественных туалетах она есть.
Реплика Максима Бланта. С другой стороны, очевидно, что внутри Европейского Союза четкого понимания, как должен применяться вышеупомянутый запрет, нет. Представитель таможни Эстонии Кюлли Курвиц заявила, в частности, что эстонские власти пока не собираются конфисковывать автомобили у россиян, если эти машины не ввозятся в коммерческих целях.
Поскольку, по нашей оценке, это изменение имеет значительно большее влияние, то в настоящее время оно в Эстонии как таковое не применяет. меняется. Эстонская таможня в настоящее время осуществляет въезд автомобилей так же, как это делалось до сих пор. То есть въезд автомобилей запрещен только в коммерческих целях. Мы решим эти вопросы в ближайшее время. Уже сегодня состоялись первые обсуждения, и когда мы придем к общему пониманию, как действовать в этой новой ситуации, мы сообщим об этом отдельно.
Это была представитель таможни Эстонии Кюлли Курвиц. Вы слушаете «Время свободы». Самолет типа Airbus A320 уральских авиалиний, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле пшеницы в 200 километрах восточнее Новосибирска. На борту находились 167 человек, пятерым оказана медицинская помощь. Самолет не смог выполнить посадку в Омске, подал сигнал тревоги, а затем направился на запасной аэродром в Новосибирск. По пути пилоты поняли, что не смогут до него добраться, и сели в поле. Это следует из переговоров, опубликованных газетой «Известия». В августе 2019 года на поле, но тогда кукурузном, сел другой пассажирский самолет уральских авиалиний. Он направлялся из Москвы в Симферополь и совершил вынужденную посадку без шасси и с выключенными двигателями на поле в Подмосковье из-за попадания в двигатель птиц. Вот как комментирует случившееся сегодня авиационный эксперт Вадим Лукашевич. Интервью с ним записала Александра Вагнер.
Самолет какой-то время покружил над Омском, но садиться не стал. И принял решение, скорее всего, это принял решение командир воздушного судна, лететь в Новосибирск, в аэропорт Ромачева, потому что там очень хорошая, очень длинная полоса, которая создавалась для рассредоточения в случае Третьей мировой войны стратегической авиации. На эту же полосу Толмачева должен был садиться, в том числе, «Буран» во время экстренной посадки из космоса. То есть там хорошая полоса, и, в общем-то, очевидно, пилот решил, что если садиться в Омске, то он сможет выкатиться за пределы полосы. Поэтому они полетели, соответственно, в Новосибирск. И по дороге что-то случилось на борту. Мы не знаем точно, что. Есть сообщение, что кончилось топливо, но это вообще трэш, потому что как такое возможно? Они не долетели там две трети до Новосибирска. Либо вот эта вот техническая проблема, которая возникла с гидравликой, она стала усугубляться и возникла прямая угроза потери управляемости самолета. И, в общем-то, летчик нашел там, что называется, какую-то полянку и сел. С моей точки зрения, если, значит, мы по технической проблеме это надо как бы разбираться, то решение летчика лететь в Новосибирск, с моей точки зрения, было глубоко ошибочным. Потому что у тебя была альтернатива садиться в Омске с угрозой выкатиться с полосы, ну а в итоге ты сел вообще посреди тайги на полянку, там 200 с лишним километров до ближайшего города. Просто людям повезло, что есть такая полянка, потому что посадка в тайгу – это разрушение самолета, самолет сам по себе бы сделал просеку, и там, в общем-то, были бы единицы выживших. То есть это была совершенно неправильная ситуация. С моей точки зрения, нужно было оставаться над Омском и вырабатывать топливо, и, соответственно, уменьшая посадочную массу, а потом пытаться сесть, потому что, как бы там ни было, Омск – это штатный аэропорт со всеми аварийными службами, пожарными, медицинскими. Там можно было согнать, что называется, к концу полосы всю медицину, все скорые помощи города. То есть вот это было так. А в итоге что? В итоге потеря самолета, и слава богу, что никто не пострадал, понимаете? То есть, конечно, уральские авиалинии, посадка в поле – это у них теперь… Ну, просто фирменный почерк. Есть конкретный случай, да, а есть общая картина. Это проблема с запчастями, с обслуживанием. Они могут быть взаимосвязаны. Они, наверное, взаимосвязаны. Но пока мы не знаем точно, что случилось, мы не можем об этом утверждать, да, потому что вот, мы говорим гидравлика. На самолете, на борту смотрят три гидросистемы, на самом деле. Три контура, они совершенно независимы. Поэтому отказ одного контура не является катастрофическим. И на фотографиях вот этого самолета, севшего, значит, там посреди тайги на лужайку, видно, что механизация крыла выпущена. То есть как минимум один контур работал. Может случиться так, что просто они полетели в Новосибирск, и уже вот эта ситуация стала усугубляться, да, то есть… Может быть, стало падать давление во втором контуре, может быть, еще что-то. И тогда уже возникла проблема не выкатки из-за того, что ты там тормоза не включишь, да, ты не сможешь включить за полосу, а просто потеря управляемости, потому что без работы всех гидросистем, всех контуров, самолет – это просто утюг падающий. И тогда уже пришлось садиться, где, что называется, скудалось. Но санкциями я бы сейчас вот в лоб это не связывал. Понятно, что… Состояние самолетов сейчас ненадлежащее, да, у российских авиакомпаний. По запчастям, по обслуживанию, по нормативам. То есть безопасность у нас, конечно, хуже. И вот таких случаев, к сожалению, будет все больше и больше. Но в данный момент все как бы обошлось. Но надо разбираться конкретно, в чем там была проблема.
Мнение авиационного эксперта Вадима Лукашевича. Интервью с ним записала моя коллега Александра Вагнер. Новости культуры. Вышел трейлер к продолжению фильма «Гардемарины вперед». Его опять сняла Светлана Дружинина. Дело происходит в 1787 году. И, конечно, в фильме «Зловредная Европа» плетет интриги против России, чтобы лишить ее Крыма. На помощь приходят постаревшие гардемарины и их повзрослевшие дети. Фильм я не видел, конечно, но, посмотрев трейлер, готов поспорить, что в конце герой Дмитрия Харатьяна подорвет себя на каком-нибудь пороховом складе ради спасения детей и всей России, как герой Брюса Уиллиса в американском фильме «Армагеддон». Судя по трейлеру, фильм раскрывает еще одну тайну, откуда взялась фраза Данилы Багрова «Мы, русские, своих не бросаем». Вот что в фильме «Гардемарины вперед» кричит герой Михаила Боярского.
Русские своих не бросают.
В общем, новые «Гардемарины» — это, похоже, «Брат 3» приквел. Ну и еще одна не менее важная для российского культурного ландшафта новость. Вышел в свет сборник рассказов главного редактора телеканала «Арти» Маргариты Симоньян. Он называется «Водоворот». Это серия «Мысли о родине». 400 рублей на Литрес. Хит продаж. Автор не чужда аллегории. Нельзя этого не признать. Вот цитата. «Бетонные челюсти терминала были голы, как обглоданная голова тупорылой акулы». А вот цитата из опубликованного на сайте фрагмента книги. Мне кажется, эта цитата программная. Особенно хороши у нее были колени. Она относилась к тому редкому типу женщин, которые могут себе позволить носить строгие узкие юбки чуть выше колена, потому что эти вот их колени так остры и тонки, что заставляют подозревать в их хозяйке недюжинный интеллект и классическое воспитание. Конец цитаты. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».